Итак, добрый день, дорогие мои. Мы рады приветствовать вас на очередном заседании книжного клуба «Тихий омут». «Тихий омут» работает с февраля прошлого года, то есть фактически скоро нам будет уже год. И уже год вы приходите через воскресенье для того, чтобы поговорить о книгах и о чем только не зайдет речь. Собственно, мы – это «Перелетный чердак», Александр Шуйский, отсутствующая сегодня Катерина Романенко и я, Ольга Недорубова. Мы устраиваем не только заседание книжного клуба, но и офлайновое мероприятие. Недавно у нас прошло интереснейшее мероприятие по Тару, где Александр и Эндрю рассказывали об истории, традициях и символике современных и старых колод. Кроме того, у нас прошло большое офлайновое мероприятие по истории эволюции, где креационисты говорили с дарвинистами о том, что существует ли эволюция в их системе мировоззрений. И, собственно, через воскресенье мы собираемся каждое первое и третье воскресенье каждого месяца. Благодаря господину Ерданову мы собираемся в читалище «Ясная поляна». Спасибо вам за то, что приходите, спасибо вам за вашу поддержку и за ваше внимание. Кроме того, у нас существует...
Кстати, поддержки.
Да.
А где наша любимая коробочка?
Сережа, пожалуйста.
Да.
Кроме того, у нас существует фонд «Перелетного чердака», и благодаря этому фонду сегодняшнюю беседу мы записываем на вот этот чудесный диктофон, который выбрал и заказал для нас наша бессменная техническая поддержка. Сергей, спасибо ему за это огромное. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Мы с ваших пожертвований мы оплачиваем ежемесячную аренду господину Ерданову. Финансовая поддержка не обязательна, никто не обязан платить за заседание клуба, но если вы хотите, вы можете нас поддержать. Собственно, кроме книжного клуба и наших статей на странице «Перелетного чердака» существует мой экскурсионно-прогулочный проект «Ходи, смотри». Он работает сейчас в зимнем режиме. Мы ходим по мероприятиям, выставкам, музеям и чему только не. Ну, а теперь, когда я уже все, кажется, сказала, хочу дать слово Александру Шуйскому, который расскажет нам о театре времен Шекспира.
Ну, все это вступительное слово было как раз, чтобы вы собрались с мыслями. Вы собрались? Вот. Давайте немножечко, прежде чем я вообще, в принципе, начну лекционную часть. У кого что любимое? Вот не может же быть, чтобы не было любимой пьесы.
Король Лир.
Король Лир. Это Гамлет был?
Да.
Ага.
Сонеты.
Сонеты.
Зову я смерть. Не видь, не втерпешь.
Ой, как ты в тему? Насчет «не втерпёшь», да, я тут Джона Донна уже цитирую во все, современника его. А у меня, пожалуй, выбор между «12-й ночью» и «Сном в летнюю ночь». Кстати, между прочим, «Сон в летнюю ночь» – одна из трех пьес, из 37 или 8, я не помню точно, сколько у него, которая написана без источников. Все остальные так или иначе, ну, у нас бы сейчас это назвали плагиатом, но во времена Шекспира ничего подобного не было. Я имею в виду, что, во-первых, не существовало записи пьес. Это во-первых. То есть существовали списки по ролям. Причем, поскольку действительно пьесы кочевали из театра в театр, со сцены на сцену, то очень часто драматургу доставалось список реплик одного актера. И вот они-то как раз совпадали с исходной пьесой, а все остальное он придумал сам. По тому, что запомнил во время просмотра. И это было страшно популярно, именно поэтому списки ролей, я имею в виду реплик по ролям, охранялись, как кощеево яйцо просто. И не дай бог попадет кому-нибудь в чужие руки. Потому что, да, таскали все у всех. Современник Шекспира Бен Джонсон первым начинает заикаться. Именно заикаться, потому что тоже у него это все очень нога за ногу и с оговорками, и со всем остальным, что хорошо бы все-таки, чтобы пьесы были оригинальны. И то, в своих оригинальных пьесах он таки дает все ссылки на те исторические сюжеты, на которые он, собственно, опирается. А так, в общем-то, кто во что гораст. Скажем, тот же самый сюжет Гамлета восходит к бог знает каким легендам. Я его первый раз видел у Гальфрида Монмонского в «Истории бриттов» с всеми вполне себе известными подробностями. Но совершенно точно известно, что непосредственной предтечей пьесы «Гамлет» была другая пьеса. Я думаю, что она была уже далеко не первая по этой душераздирающей истории, потому что она не только у Монмонского упоминается. И, кстати, история короля Лира тоже упоминается у него же в «Истории бриттов». Вот, так вот, собственно, почему считается, что вот эта самая пьеса, я не помню, если честно, автора, непосредственный предшественник великого Гамлета. Там появляется призрак, которого ни в одной из исторических вот этих вот хроник, разумеется, не было, потому что зачем же там исторические хроники с призраками? Там как-то все и так хорошо. Так вот, только три пьесы Шекспира имеют оригинальный сюжет. Все остальное он тащит откуда только может. Из исторических хроник, из пьес предшественников, из Боккаччо, Чосера, Плутарха. Господи, откуда он только не тянул. Причем это было абсолютно в порядке вещей на то время. На то время еще и театр выглядел совсем не так, как мы привыкли. Помимо всего прочего, нужно помнить, что «Глобус» был придворным театром. Скажем, тех же самых виндзорских проказниц Шекспир писал по прямому заказу Елизаветы. То есть вот совсем-совсем по прямому. Она потребовала, чтобы это было написано, потому что Фальстаф, фигурирующий в хрониках, и главный герой, собственно, виндзорских проказниц, начал приобретать нездоровую популярность. А поскольку он был основан на нескольких исторических лицах, более того, первый вариант пьесы пришлось забраковать, потому что как раз наследники того самого исторического лица устроили грандиозный скандал с криками, что вы нашего великого предка выставляете дебоширом и пьяницей, и он никогда таковым не был. Более того, потом заплатили другому автору, чтобы тот написал историю истинных и благородных деяний данного конкретного персонажа. Это был, по-моему, если не ошибаюсь, Генри Олдкасл. И, собственно, он и есть прототип Фальстафа. Так вот, этот пьяница-дебошир, причем стареющий пьяница Волокита и дебошир, приобрел невероятную популярность, и как только он появлялся на сцене, естественно, залы были полны, но стареющая и любящая выпить королева Елизавета усмотрела в этом некое неприятное сходство с собой. Поэтому она потребовала, чтобы появилась пьеса, в которой его всячески прополаскивают, и чтобы вообще никаких безобразий не было. Вот. Так вот, именно в силу того, что это был придворный театр, он был рассчитан на посещение высоких особ. Это значит, что у него была не просто королевская ложа, а королевская ложа располагалась непосредственно над сценой, то есть служила основной декорацией. В Шекспировском театре не было декораций вообще как таковых, даже не было занавеса нам привычного. Со сцены либо убегали, либо уносили. А костюмы, в сущности, не означали те костюмы, к которым мы привыкли. То есть, скажем, конечно же, в той же самой 12-й ночи Виола и ее брат одеты совершенно одинаково. Но дело в том, что тогда так и одевались братья и близнецы. Это было абсолютно в стиле времени. В частности, например, очень похожие платья носили молочные братья. Несмотря на то, что один из них, как правило, был аристократом, а второй сыном его кормилицы. В принципе, одеждой и костюмом выражалось абсолютно все. Понятное дело, что у нас сохранилось, например, понятие траура, и у нас, например, полностью сохранилось подвенечное платье. Но вы не представляете, какое количество градаций траура, например, было в Елизаветинской Англии. И так для абсолютно всех чувств. Чувства выражались тем, как ты выглядишь. Они выражались ни мимикой, ни размахиванием руками, ни оскорбительными выкриками, хотя этим тоже. Потому что это вот сиюсекундный срез. А вот вообще, в принципе, твое душевное состояние выражалось одеждой. Вы, может быть, помните, в 12-й ночи Шут говорит герцогу: и да пошлет вам небо портного, который скроил вам костюм из небесно-голубой тафты, ибо душа у вас не дать не взять опал. На самом деле высший пилотаж издевательства, разумеется, который нам сейчас даже не очень понятен. Кто помнит украшение строптивой, например? Я имею в виду, что там же существует сцена, когда они уже женаты, Катерина с... Боже мой, кто мне напомнит имя персонажа главного?
Катерина, она была одета с особой шляпой на голове. А потом ее муж одевается с одеждой...
Да нет, как его звали, я забыл. Петруччо, конечно. Вот, кстати... В разных постановках «Шляпа», в одной из постановок, в смысле, в оригинальной пьесе, там же наличествует еще и платье, про который Петруччи говорит, дергая его во все стороны, что это вот, рукав, да нет, мортира, порез, разрез и еще порез. Дело в том, что он... насмехается над писком тогдашней моды. Потому что, например, те же самые рукава действительно делались из большого количества слоев, причем каждый последующий слой был плотнее, чем предыдущий, и все это создавало такую сетку. Собственно, до сих пор, по-моему, очень любят в иллюстрациях сказок делать такие рукава-фонарики из полосочек, да. Так вот... Верхняя одежда была в прорезях вся. Сквозь нее, конечно же, должно было просвечивать нижнее платье. И это было абсолютным писком моды. То есть, на самом деле, он издевается над очень хорошим платьем. И это все знают. И он тоже. И вот такие вот вещи, абсолютно очевидные современникам Шекспира и малоочевидные нам, там сплошь и рядом. Потому что на костюмах строилось огромное количество всего. Вообще на платье строилось очень много, потому что это были основные декорации спектакля. Собственно, больше ничего и не было.
И в комедии «Деларте» раньше тоже так было. Одежды отражали в большой степени настроение тех, которые участвовали.
Комедия «Деларте» имела не только конкретные костюмы, но и конкретные образы ролей. Я имею в виду, что там по именно костюму, по тому, как он выглядел, немедленно угадывался персонаж. И вся фабула этого персонажа. То есть, скажем, как только там появлялся тот же самый Панталоне, придурок-папаша, якобы мудрец, совершенно было понятно, какую роль он будет играть весь спектакль. Притом, в шекспирском театре герои эволюционируют, и очень, очень существенно. Они меняются, они развиваются, и это еще один момент, очень интересный именно относительно Шекспира, относительно всех его современников. У него действие начинается с первой сцены. Моментально, сразу. Как только, так сразу. Вот у него вот, вот открывается, начинается спектакль, начинается действие. Никаких раскачек, никаких, никаких вступлений.
И в отличие от моралите, которая была известна в том времени, тогда у Шекспира есть и трагическое завершение некоторых из его пьес, а в моралите всегда торжествует добродетель в конце пьесы.
Ну, моралите это же, пожалуй, попозже. Это уже классицизм все-таки. А Шекспир у нас срез возрождения и барокко, причем все... вот то, что в барокко совершенно невозможно, моралите в барокко невозможно совершенно. Это же... Какое моралите из Фальстафа? Это же просто представить себе страшно, какую мораль он может вывести. Вот. Какое моралите из Ослиной головы на живом человеке, влюбленный в этого осла королевы фей? И это, кстати, еще одна вещь, которая у Шекспира очень мощна. У него очень много волшебства в его пьесах. Там магия действует наравне с жизненными обстоятельствами очень часто.
Да, например, есть там новосказочные сюжеты и встречаем единорог в его пьесах. Например, единорог в рыцарских поэм. Он встречается как символ невинности, но воистине это совсем другое, это сочетание мужского и женского одинок. И также у него цвет белый. Белый это в нереальном мире он отражает, потому что белый цвет это не цвет, он отражает всех других цветов.
Ну, насчет единорога, я, пожалуй, символика единорога, она сложная, по-настоящему сложная, я имею в виду, ее так просто не вытащишь, со слов гораздо проще, если уж на то пошло. Вот, и понятное дело, что упоминаться-то оно там могло сколько угодно, но вот, скажем, ввести его на сцену бы Шекспир никогда не смог, даже в виде лошади задекорированный пот. Это было совершенно не принято совсем. То есть сцена шекспирского театра выглядела как люди с улицы, зашедшие вот сюда, вот, разыгрывающие какое-то действие, представляющие какое-то действие. И поскольку его пьесы были чрезвычайно жизненны, абсолютно всегда трагическая сцена сменялась комической. Это, в общем, объясняло популярность его и Глобуса. Потому что одновременно с ним была масса чрезвычайно маститых драматургов. Только что же от них осталось? Почти ничего. Один только вот Джонсон, пожалуй, немножко известен. А вот я вам сейчас назову Кида, скажем, или Кристофера Марла. Кто-нибудь вспомнит его вообще?
Эдмунд Спенсер.
А?
Эдмунд Спенсер тоже был очень известен, но
он попозже. Был...
Да.
Я сейчас имею в виду именно его современников. Помимо же всего прочего, это еще надо учитывать, что это Елизаветинская Англия. То есть вот точно так же, как комедия «Дель Арте» пришлась на самую мощную волну расцвета. Мало того, что Италия, так, в общем-то, на самом деле Венеция, потому что там она более всего и Гоцци, и Гальдони, это все венецианские авторы. Точно так же, собственно, расцвет английской драмы пришелся на елизаветинские времена, потому что было изобилие, была определенная сытность и требовали зрелища. Конечно же. Тот же самый «Глобус», скажем, несколько раз горел, но его отстраивали с такой скоростью, как будто всем не терпелось немедленно вечером попасть на это самое представление, чтобы за день все отстроить. А горел он неоднократно, конечно же, потому что театры были в основном деревянные, да и Лондон сам горел неоднократно. Вот. Ну что, что вам еще рассказать? Я о Шекспире могу говорить очень долго.
Примерно, кто на самом деле Шекспир?
Ой, нет, вот об этом я говорить не могу никак, кроме как... Потому что это на самом деле, ну...
Потому что некоторые сказывают, что это не один человек, а немного авторов из кругов Феникса. Или некоторые тоже сказывают, что это Мэри Пембрук или Филипп, или граф Монтгомери.
Да, и при этом все эти люди имеют разное образование, разные социальные слои и так далее и тому подобное. Да, да. Ну как?
А от них остались какие-нибудь записи? Что-то они писали или просто приписали авторские?
Я имею в виду, что по-английски, что по-русски, что в любом другом переводе. Вам дают строчку Шекспира, и вы знаете, что это он. У него настолько свой стиль. Каким образом три разных человека могли бы настолько воспроизвести стиль друг друга? Это просто невозможно на самом деле. Не говоря уже о том, что... Да, у Шекспира. Я знаю, на чем основаны эти вот штуки, что это был кто-то из аристократии. Потому что очень много подробностей жизни двора. Но Глобус был придворным театром, так оно и есть. Там кипело, собственно, над сценой сидел цвет всей знати и регулярно королева. Разумеется, они отпускали какие-то реплики. Разумеется, Шекспир был вхож ко двору. Разумеется, он знал это все. И вы учитываете еще, что сплетня тогда была хуже Фейсбука, честное слово. Я имею в виду, что это был основной источник информации. Поэтому они разносились моментально, мощно и повсюду. Газет еще не было.
Его тексты вообще сохранились.
Почему его тексты вообще сохранились?
В каком смысле вообще сохранились?
Если пьесы не записывались, как они сохранились?
Нет, я имею в виду, что не записывался текст целиком пьесы, с, вот как мы привыкли, акт первый, акт второй.
И да, ну,
просто реплики.
Входит, были раздерганы отдельные листы, по каждому из действующих лиц.
Да, мы-то читаем законченный текст.
Ну, мы-то читаем. Это было потом, при жизни его это и не сдавалось даже. Все пьесы Шекспира изданы после его смерти.
А что известно о его происхождении?
А?
Что известно о его происхождении?
Абсолютно все известно о его происхождении. Родился в Стэнфорде, сын перчаточника.
Ну, вот об этом и говорят, что он был недостаточно грамотный, чтобы писать такую литературу. А, например, человека там близкого к королеве было стыдно признаться, что он пишет пьесы.
Да что же там стыдно было признаться, если они все это делали и совершенно
они
это не
делали,
скрывали?
Но они
не скрывали.
Нет. И все скрывали.
И все скрывали. Это было стыдно для них.
Нет, совершенно это было не стыдно. И уж сколько этих пьес было поставлено, просто они бездарны все были, потому что, как правило, человек... Дело в том, помимо еще всего того прочего, что... У Шекспира есть одна очень отличительная черта. Он очень народен. Ни один аристократ не в состоянии сделать настолько народные пьесы. А тот же самый «Сон в летнюю ночь», вся вот эта вот кодла, которая там эту пьесу ставит. Кто там? Я уже не помню досконально. Все эти прекрасные ребята, которые ставят пьесу «Прижалостливая комедия» о Пиране и Фисбе.
А в то время обязательным условием был стихотворный текст?
Так шекспировские пьесы все далеко не стихотворные. Скажем, даже те же самые «Виндзорские проказницы», именно потому что очень сжатые сроки были для того, чтобы ее написать, они фактически целиком в прозе. И это тоже, в общем, не возбранялось. Но, окей, жизнь аристократии он знал. А вот откуда этим аристократам было знать...
А может быть, разговаривают это он ткачи. Давал во время пьесы. Вот как-нибудь вот как, таким образом.
Как-нибудь. Но дело в том, что жизнь Шекспира более чем задокументирована. У него было довольно много друзей. И летопись его жизни велась сразу с нескольких позиций, поскольку еще и велась летопись жизни этих друзей. Они, в общем, все были, вся эта компания были довольно известными людьми, поэтому... не то чтобы не было зафиксировано, как это все происходило. Другое дело, что да, для меня совершенно невероятно сама идея того, что это могут быть разные люди, потому что, я имею в виду автора его пьес, потому что, ну, если бы тогда действительно три человека могли сойтись и сообразить, вот мы вводим вот такие новаторские черты, и у нас это все выстреливает на века вперед.
А также переделываем английский язык параллельно, добавляем в него новые слова.
Нет, ну, кстати, да, вот, может быть, дело в том, что он был просто гениальным лингвистом, потому что большое количество слов изобретено. И опять-таки это не могли делать три разных человека.
Нет, тут разных, я согласна.
Первая форма, это когда издали все 37 пьес Шекспира в 1623 году, тогда Бен Джонсон написал предговор к этому произведению, и он сказал: не смотрите на автора, а смотрите книгу. И там очень непривычные, потому что всегда до этих пор, когда представляли книг, сперва всегда показывали книгу, а потом автора. А здесь показывали прежде всего автор, а потом и сама книга. И поэтому некоторые исследователи намекают, что автор не Шекспир.
Ну вот, кстати, действительно, куда, например, того же самого Джонсона здесь, который был его другом, точно таким же автором пьес, личный Сальери при Моцарте, и при этом, ну как, сколько они выпили вместе, это же просто... Как это, хронисты зафиксировали это все? Я имею в виду, что они... При том, что Шекспир подходил к пьесе, если можно так выразиться, снизу, Джонсон пытался подойти к ней как раз сверху, с позиции грядущего классицизма. Он действительно пытался выработать канон классической пьесы, в том смысле, что она у него неким ордером обладала, я бы сказал, потому что это всегда было нечто философское, напыщенное, с лозунгами, с попыткой вывести мораль. И никому не интересно. То есть, собственно, вы наверняка знаете одну из его пьес, «Лис Вальпоне». Это же совершеннейший, ну как, приключение этого самого лиса. Это абсолютно народная вещь. Я имею в виду, что... Это такая же народная штука, как, не знаю, паучок Ананси в Африке. Хитрая, ну, наша Лиса Патрикеевна, натурально. Он умудрился это, из этого сделать, ну, не то чтобы басни Крылова, но нечто совершенно невероятно неудобочитаемое, неудобосмотримое. В общем-то, образа народного пройдохи. Казалось бы, такая богатая тема. Все должны лежать от хохота. На это смотреть невозможно без слез. И при этом они прекрасно знали друг друга, пытались регулярно что-то делать вместе, не получалось. Лучше всего у них получалось вместе пить. Ну, что правда, то правда. Ну и потом, да, Джонсон, мы, собственно, ему обязаны тем, что мы, в принципе, получили весь свод текстов, потому что... А где мы его еще взяли? Он, в общем, много на это усилий положил, на то, чтобы это вышло в итоге. Потому что, в общем, театр не очень-то хотел выпускать это все в белый свет, потому как, ну... Вот. Ну и потом, есть еще один момент, который для меня в смысле авторства абсолютно несомненен. Я имею в виду вот что. Я имею в виду, что поскольку действительно биография Шекспира достаточно хорошо известна, все его пьесы очень хорошо ложатся на его жизненный путь. В частности, тот же самый «Гамлет» был написан после того, как у него умер ребенок с этим именем. И после этого у него нет ни одной комедии. После смерти его сына. Он перестает писать комедии вообще совсем. У него начинаются его великолепные трагедии, изумительные просто. Но ни одной комедии у него после этого нет.
Сказочные сюжеты.
А?
И сказочные сюжеты. Сначала он писал комедии, потом трагедии, в конце тоже сказочные сюжеты.
Под сказочным сюжетом «Буря» имеется в виду?
Да.
«Буря» вообще отдельная штука. О «Буре» можно говорить бесконечно, особенно если учитывать одновременно две великолепных линии, которые там идут. Линия старика-мага, крутящего весь мир вокруг своего пальца, и линия двух абсолютно невинных влюбленных. У меня такое ощущение, что все последующие штуки, вплоть до «Мастера и Маргариты», вытянуты фактически из «Бури», потому что... Ну, Волф-Фаулсовский просто к этому отсылает, там постоянные отсылки к этому прекрасному острову. Но я сейчас имею в виду вот этот вот всемогущий старик, который устраивает жизнь двух влюбленных. Посмотрите, как он вырос по сравнению с братом Лоренцо из «Ромео и Джульетты». Брат Лоренцо вообще почти ничего не может сделать. Ни защитить их, ни спасти. Только обвенчать и потом сказать правду. Проспера из «Бури» может все. И в итоге от этого отказывается. Я имею в виду, что, помимо всего прочего, в «Буре» еще и великолепный финальный акт его как рассказчика истории, как создателя своих миров. На эту тему очень, очень долго можно говорить. Но она действительно его последняя вещь. И одна из самых интересных. Между прочим, опять-таки, я не знаю, я вот сейчас так разглагольствую, «Бурю», это кто-нибудь читал, смотрел, нет? Одна из самых потрясающих пьес. Есть очень барочный такой, совсем вот барокко фильм Гринуэя, книги Просперо, который сделан в точности по пьесе и очень красиво. И с бешеным количеством символики и большим количеством включений чисто шекспировских в смысле диспозиции пьесы и костюма. Но, правда, Гринуэй тяжелый режиссер, я честно предупреждаю, его тяжело смотреть. Но вот книги Просперо, у него абсолютно прекрасная сказка. Одна из... По-моему, у него больше нет ничего такого. Все остальное у него какое-то уже очень живодерское. Вот. Ну что, скажите кто-нибудь что-нибудь хорошее по поводу Шекспира. Ты не хочешь поближе подойти тогда? Да. Потому что у нас диктофон-то тушечки.
На самом деле, кто не знает, что ему приписывают авторство Библии, King James Version, то есть основная английская версия, в англоязычном мире, за исключением всех этих вещей, Шекспир приписывает версию. И он туда как бы свою зашифровал самого себя. Кто не знает это дело, нет?
Никогда не знаю.
Значит, рассказываю. В 1611 году король Джеймс, то есть по-русски...
Ты спекулятор.
Ладно, я сейчас покажу, у нас с собой все есть. Все есть. Яков Первый.
Все доказано.
Вот, значит, решился это дело сделать. В 1611 году они такие... Библию выпустили, которая является основной как бы во всем, практически везде, то есть в протестантизме Америки, Канады и Англии. Вот. Так вот, 46-й псалом, зашифрованный, ну что, там нету, что потом этих слов, ты хочешь сказать, сейчас я докажу. Вот так, 46-й псалом, это вот, 611-й, Шекспиру 46 лет. 46-й псалом, если мы его берем, это знает любой школьник в Канаде, в Америке, любой, вот просто спроси, он говорит, ну конечно. Шекспиру 46 лет, 46-й псалом. Имя его разбивается на две части. Шейк, 4 буквы. И Спир. Спир писалось и на конце, и там 6 букв. Сейчас напишется без и. 46. Дальше начинается интересная вещь. 46-е слово сначала, Спир. Шейк, то есть. 46-е с конца, Спир. Вот. Таким образом он поставил свою ветку на века. То есть Кинг Джеймс — это основная Библия, скажем, протестантизм. Вот так вот. Шекспир-то есть там. Вот что ты хоть сделал?
Слушай, я ничего не имею против. Вообще, В этом смысле наилучшая штука была, по-моему, у Воннегута в «Сиренах Титана», где его великий магнат всех времен и народов все свои фирмы делал по первым словам Библии.
А тут 46-е.
Да, я имею в виду, что как ее не крутили только бедолагу, эту книгу в том или ином виде. Окей, хорошо. Давайте к пьесам вернемся. Кто что смотрел? В каком что виде?
Вышла одна очень хорошая экранизация. Король Лир в главной роли исполняет Антони Хопкинс. Да, в прошлом году вышел.
Хопкинс в роли короля Лира?
Да.
Это как минимум интересно.
Не представляю себе совершенно.
Смотрите.
Ого.
«Сон летней ночи» — замечательная постановка была. Уж если говорить про кино. Кто его? Когда они актеры, они в современном мире. В современной одежде, а потом он, естественно, попадает.
Я ее даже, кажется, видел.
Не-не, ну это английское кино, англоязычное. Я не помню. Интернету
там тоже хотелось.
Ну да, нет, ну там совершенно, то есть она, как, кто, господи, кто у него основной, кто основной Шекспир, вот, как я помню, режиссер.
Ты кого имеешь в виду?
В англоязычном мире.
В России, это Перкунь.
И пьеса британского королевского театра тоже были о чем-то вообще.
Господи, а я о Банксте подумал, естественно. Козинцев, да, Козинцев у нас ставил. Меня, ну, мой просто, учитель...
Да? Да. Советский Гамлет и Король Лев превосходные, я считаю.
Нет, я считаю, что Смоктуновский в роли Гамлета отвратительный.
Неубедительно.
Ужасен он просто, как я не знаю что. Кошмар мне Гамлета просто придумать невозможно. Но это уже ну, так, лирика.
Интересно, да, 5 веков прошло с... С момента, когда он писал эти пьесы. А ведь они прекрасно переносятся на современные реалии. Мало того, что мы их читаем, существуют и современные постановки, современные экранизации. Я помню Джульетту с Ди Каприо. Ну, это как минимум интересно, это как минимум смотрибельно. Это можно сколько угодно опротестовывать, можно высказывать разные мнения, но это как минимум интересно и это как минимум актуально. Удивительно, вот что это неизменяемость мира или это
вообще считается, что каждые 30 лет появляется новый Гамлет. Новая трактовка.
Кеннет Брана, конечно. Кеннет Брана и его Гамлет. То есть никакой Козинцев там близко.
Так вот, они же все, понимаешь, я, например, от той же самой постановки с Высоцким видел только фрагменты, потому что, по-моему, целиком ее так и нет. Ну, кусочки, боже мой, это же вообще земля и небо.
Казалось, естественно, Смоктуновский, да. Когда посмотришь Кеннет Брана, думаешь, он...
То есть это все... Каким-то образом он действительно ложится на свое время. Пожалуй, Гамлет самое... Многократно снятая пьеса, я имею в виду поставленная. Я, наверное, если так вот сейчас напрягусь, вспомню, по крайней мере, штук 6 экранизаций.
Прекрасная
половина. Он забавный.
Где Гамлеты по очереди читают монолог. Все наверное.
Это не это британский актер, ты имеешь в виду. Вот, в свое время Гамлета играла эта сумасшедшая актриса, как ее?
Гамлет.
А? Сара Бернар. И... И ничего.
Ничего.
Я имею в виду, ну, играла, да, кого она там только не играла, боже что мой. Ничего так сыграла себе трагического героя.
А вы не помните, как года 3 назад театр «Глобус» в Варну приезжал? Театр «Глобус». У него был какой-то юбилей, а он был 3-4 года назад. И вот в театре показывали Гамлета, театр «Глобус». Абсолютно такая современная пьеса, там, ну, естественно, без всяких декораций. И Горацио там был женщиной, а кто-то там был, естественно, негром, ну, такая вещь, что на английском языке, а современный Гамлет шел вот здесь вот в армии.
Последнюю...
Мне удовольствие посмотреть.
Последняя постановка Гамлета, которую я видел, была с Константиновичем. Она совершенно великолепная. Ну вот да, пожалуй, Гамлета я насчитаю больше всего экранизаций. Вторая по популярности, по-моему, «12-я ночь». Наша, кто ее только не ставил.
Ну, она прекрасна.
И она действительно абсолютно прекрасна. Сейчас вот недавно британское телевидение сделало хроники.
«Пустая корона».
А?
«Пустая корона».
Да, 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 да. Hollow Crown. Угу. Вот. И это более чем достойное зрелище, действительно. Всем рекомендую, если захочется.
Это классная вещь. Это сериал по пьесам Шекспира.
Его перевели уже, да?
Да,
я в оригинале смотрел. Там великолепный актерский состав.
Это невероятно.
Просто невероятный актерский состав.
Пустая корона это по-русски, да?
Называется «Пустая корона». Там две части. В первой части Ричард II, Генрих IV в двух. Две пьесы Генрих IV и Генрих V. Там проявляется Фальстаф, кстати.
Очень странно, что они... перевели это
вторая как часть корону. Это Ричард III и кто-то еще. Генрих V, по-моему. Вот это пустая... сериал называется «Пустая корона». Каждая серия идет примерно 2 часа. Это кино, то есть это, вот такая, это не театр. Это художественный фильм.
Это именно сериал, скорее, кинематографический. Действительно великолепно сделан, это правда. Очень здорово.
Там Джереми Айронс играет в одной из фильмов Генриха IV.
Единственная проблема, которую не затронули, что его читать по-английски нормально. Школьники плюются. Наш сын просто с ума сходил. И все приятели его, которые когда вставляют в «Темпест», они говорят: «Боже мой, кто это написал? Зачем мы это делаем?»
Ну, ты знаешь, в этом смысле мне было легко жить, потому что я первые 8 классов учил немецкий.
Нет, ты понимаешь, когда на родном языке тебя заставляют читать.
Ну,
знаешь, это...
Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая.
Не то все это. Ну, ты прикинь.
Нет, сейчас это уже никто не понимает, ты знаешь. Вот из современных детей ни бразды, ни кибитку не понимает никто.
Мы тоже слово о полку Игореве учили. Чего? Зато болгарский сейчас легче учить.
Какие глаза делаются у ребенка, когда ему говорят, стал он кликать золотую рыбку? Он говорит, мышкой, что ли?
Распечатал письмо. Как ты говоришь, что у вас принтеров не было? Вот же написано в книге, распечатал письмо.
Все хорошо у нас с языком Шекспира, нормально.
Нормально, это 17 век.
Вот, так что.
Давай 16-й, конечно. Все равно это все-таки 18-й какой-то, это хоть как-то, это же, извините, конец 16-го все-таки.
Слово «полку» из жизни.
Ну, мы же на древнерусском читали.
А существуют ли англоязычные издания Шекспира на современном английском?
Нет, никто не владеет. Запрещено трогать.
То есть нам в этом плане повезло.
Ну а почему? У Пушкина тоже никто не будет переводить. Слово «полку» Игореве мы учили на древнерусском.
Оля, я постоянно говорил людям, говорю, ребята, вы не представляете, на каком языке я читал.
Вы учили не на древнерусском, а уже в переводе, там, я помню, Татищев кто-то писал, это был 19 век, начало 19 века.
Но там были древнерусские слова.
Это понятно, потому что тогда еще не сформировался современный даже русский язык, но это вот все равно, потому что равно на старославянском вы поняли бы хуже, чем на болгарском.
Какие болгарские, такие современные русские, они основаны на основе церковно-славянского языка, а украинские, например, нет, а он на основе простонародного языка.
Церковно-славянский основан на древнем славянском языке.
Да, церковно-славянский – это искусственный язык. Они
всем тяжело, но я считаю, что это как раз нужно учить в любом случае. И англичане тоже должны учиться. Они умеют читать
другие.
Учатся, не учатся.
Поэтому до сих пор толкует каждый по-своему.
Каждый учит, каждый день.
Ну, кстати, вот, если смотреть в оригинале, я просто сейчас вспоминаю, действительно, The Whole Crown, там звучит все время на английском.
А как вот, правда, пьесы ставят? Или фильмы? Вот,
да,
во всех, во всех постановках и экранизациях звучит современно.
Может быть.
Клянусь тебе.
Тогда это скажешь, это адаптация.
Я недавно пересматривал великолепную совершенно 12-ю ночь с Еленой Бонем Картер.
Прекрасно.
Такая постановка. Она там эту самую играет.
Оливия.
Честное слово. Совершенно потрясающая экранизация в том смысле, что там все переведено в реалии примерно викторианской Англии.
Ну, тогда это по мотиву.
Да, конечно же, окей, а что не по мотиву?
Не, ну опять же, Кеннет Браун, пресловутый, значит, Гамлет, это все, он же основной постановщик Шекспира, правильно? Вот, то есть, и как бы Укрощение строптивы тоже он же ставил, он же там играет, опять же, и Гамлет он же играет, так? Вот, то есть, ну как бы там до буквы, то есть, никаких отступлений. А вот Холл, я не знаю, как она будет смотреть.
И совершенно точно я неоднократно, поскольку я видел много чего, спектакль это с Камбербэтчем я смотрел в оригинале. Там абсолютно современный английский.
Я слышал про спектакль.
А?
Я как раз сегодня про него говорил. Это Стратфорд поставил, что-то такое, там, с принцем Чарльзом, да?
А?
В конце там принц Чарльз настоящий.
Не-не-не, это хохма. Вот то, о чем ты говоришь, это хохма, это то, что они сделали с раскладкой на всех Гамлетов всех времен и народов.
Да, не то это, да?
Вот, нет, я сейчас имею в виду именно постановку полную спектакля, великолепную совершенно постановку с Камбербэтчем в главной роли, да. А, причем костюмно она сделана вне времени, но с явной совершенно отсылкой к между Первой и Второй мировой войны. Красоты невероятной. Кто-нибудь помнит «Бег Булгакова»?
Да, да, да.
Так вот, когда там входит этот вот... Я немного болею, поэтому у меня плохо с... Финальная сцена входит...
Хлудов?
Фактически Хлудов, да. С этой его великолепной серой шинелью, вот этот будущий правитель Дании, вот она, совершеннейший Хлудов, просто вот один момент. Прелесть, что такое. Смотреть на все это страшновато, особенно если учитывать постановку света в этой.
Опять же, пресловутый, значит, это самый Кеннет Браун помянут, когда у него в конце, значит, самый доконец, там этот самый, как его, Данию-то оккупируют, и он таки в шинелю заходит. Последний Кеннет Браун. То же самое, то, что ты говоришь, один в один.
Ну да.
То есть это самое, как его, нацистско-фашистские части.
Ну, там совершенно неопределенный покрой, потому что такой шинели не существовало, в которой они там ходят.
Они же поставлены в пределах 18-го столетия, якобы. И Фортенбрас, там играющий этим самым, Руфус Сивил, он такие вот и шинели, он такой, что-то немецкий фашист.
Ну, в общем, красиво, да.
А кто не читал Гамлета, который написал Борис Акунин?
Я говорю, что
а зачем он это сделал?
Ну, в своем стиле.
Он детектив там сделал.
Ну, это как бы переосмысление. Ну, вы знаете, что он написал продолжение «Чайки».
Да.
То есть у Чехова «Чайка» кончается тогда, когда Константин говорил, застрелился. Да. Последняя фраза. А он начинает свой пис с этого момента. И появляется 9 версий. То ли застрелился, то ли его застрелили. И кто его застрелил. Ну и даже идет разбирательство. А Гамлет Акунина, там сюжет вот чем сводится. Что Горацио — это агент норвежского Фортенбраса, который придумал вот эту историю с призраком для того, чтобы стравить Гамлета с его дядей, устроить смуту. И тогда норвежский принц Фортенбрас спокойно захватывает Данию.
Да. Да?
Прекрасный фанфик. Вообще-то он настолько многоплановый.
У Акунина сюжеты кончились, что ли?
Он вообще куда-то кинулся совершенно.
Да, это Акунина уже можно попробовать. Что, например, хотел известно. Переписать концовку Гамлета. Не вполне понятно, зачем.
Нет, ну вот та книга, которую Катя набрала, вполне очень интересная. Историческая фантастика. То есть, какой Россия могла быть. Очень интересно. Нам очень понравилось. Я не ждала, а так именно такого.
Счастливая Россия.
Катя отдала книгу, сказала, что она Акунина читать не будет. Ну, типа того. Она сказала, можете не возвращать. Я ее не читала, но не знаю. И я решила взять, потому что слышала, что у него есть не только детективы.
Совершенно забыла об этом сказать. Сегодня буккроссинг представлен огромной коробкой, целыми собраниями сочинений, абсолютно на отдачу. Если вам интересно, пожалуйста, обратите внимание, тут стоят книги, которые можно просто забрать.
Да, есть Ромен Ролан, например.
Да.
Или Купер.
9 томов.
Кому не хватает Купера в библиотеке в домашнем? Да.
А вот там ящик.
Все сам.
Да.
Все врал.
Как я люблю книги читать. Свет надо включать. Так тебе тяжело. Сейчас прочитала, намучилась.
Не, ну бумажный вариант.
Из Гамлетов мне больше всего нравится сцена в последнем герое боевика, когда Шварценеггер в роли Гамлета закуривает сигару, говорит: «Быть или не быть?» Делает длинную затяжку, кидает назад бомбу, дожидается
взрыва.
«Не быть». И уходят из кадра.
Там замечательный закадровый голос.
Пародия уже.
И никто, никого во всем королевстве не осталось, чтобы пожелать бедному кроткому принцу спокойной ночи. Да, это один из прекрасных Гамлетов, да, со Шварцем в главной роли. В самом деле. А, кстати, вот действительно, у кого какой Гамлет любимый?
В школе показывали, где учились в 8 классе, как-то на душу.
М?
Ну, да, Смоктуновский.
Смоктуновский, да?
Не очень.
Да. Передавайте чайникам.
Да. Я претендую.
Ваш?
Да, спасибо большое. Мне сейчас каким-то хорошим, спасибо. Каким-то образом надо восполнить.
Только накрой крышечкой.
Конечно.
И передать им туда.
Я думаю, надо довольно быстро вернуться.
Передавайте.
Со Смоктуновским, кстати, смешная штука вышла. Я имею в виду с самим фильмом. С Козинцевским, да. Дело в том, что они, я это знаю из первых рук, на реквизит ограбили Эрмитаж.
Какой там реквизит?
Ну, я думаю, что это неоднократно делалось.
Я имею в виду, что когда они там ходят, размахивая оружием, они размахивают настоящим оружием. Собственно, поэтому они делают там так редко, потому что она действительно настоящая, тяжеленная, как я не знаю что. Именно поэтому там у нас принц датский, несмотря на то, что принято, чтобы он во всех постановках ходил всегда при шпаге, разгуливает вполне себе без оружия. Дело в том, что мой учитель как раз делал декорации к этому фильму и рассказывал, что поскольку фильм был черно-белый, как они поиздевались над всеми гобеленами, просто вот как смогли поиздевались. Просто надо было соблюдать тональность, а цвета-то можно было класть любые. Поэтому у них там, например, есть замечательный гобелен превращения Дафны в дерево, Дафна, преследуемая Аполлоном. Так вот, она в оригинале далеко не телесного цвета. листья, и листья у нее не зеленые. Вот, поскольку фильм был черно-белым, можно было себе позволить безобразие всячески. И они с удовольствием это делали. Как раз он тогда студентом был. Вот, но да, весь оружейный отдел Эрмитажа был утащен на съемки. Не знаю, как ему это позволили, если честно, потому что, в общем, экспонаты есть экспонаты. Но да, когда они там пытаются чем-то драться, они дерутся не картонным оружием. Они тяжеленные, все эти рапиры, да. И самое главное, что, понятное дело, все разные. Потому что эрмитажная коллекция, она вся фрагментарна очень. Там, по-моему, даже пары-то как раз... у них же дуэль идет на рапире и даге. То есть это должны быть две пары. Я не помню, наличествуют они там в фильме или нет. Насколько это парное оружие. В Эрмитаже-то есть несколько даг, это да. А вот есть ли к ним парные рапиры, я не помню.
Тогда же надо указать это самое параллель, если про козницу зашла речь, то берегись автомобиль.
А?
Берегись автомобиль, как это не сказать, когда не ставишь с первого. И Смоктуновский же опять же написал Габрик. В реке в Чумалу.
Он там гораздо более аутентичен, по-моему.
Кстати, да. Как продолжение смотрится.
Как комический герой он значительно... Ну, из него сложный трагический герой, прямо скажем.
Да нет, ну хороший он был, Гамлет, что говорит. Пока других не
видишь. Ну да, на безрыбье. На самом деле, конечно, вот это самое интересное с Гамлетом. Я уже не помню, кто автор этого исследования. Но действительно, было исследование на тему среза поколения в каждой из постановок. Что, собственно... каждый раз пытаются сказать. Если я правильно помню, в частности, например, очень долго Шекспир был, мягко говоря, не популярен в России, потому что не было приличных переводов.
Да.
Перевод Гамлета выглядел как, извините, мало того, что он там всех зарезал, всех победил, так еще и на Офелии женился. Я не шучу сейчас. Потому что переводчику вещь показалась слишком трагичной. И он решил ее несколько улучшить таким образом. И поэтому до Пастернака Шекспир был очень непопулярен в России, просто потому что, ну...
Лев Николаевич, да.
Что это? А?
Лев Николаевич в Шекспире проходился. Он жутко не любил.
Да вот мне интересно, на каком языке он его читал, если уж на то пошло.
Английский, на датской же обучили.
Ну, они же были граф все-таки.
Как же он по-русски?
На болгарском есть только один перевод. Это на замечательного болгарского поэта Валерий Петров. И все песни Шекспира перевел только он.
У нас были Лозинский, Пастернак,
Маршак.
И вообще Шекспира еще очень переводила Щепкина Куперник. Ну, то есть у нас переводили много. Я имею в виду, что у нас существует несколько классических переводов разных пьес. Да у того же самого Пастернака Гамлета, по-моему, то ли 3, то ли 4 вариаций. То есть у него тоже много.
Хочешь убью, хочешь не убью?
Нет, я имею в виду. Нет, он довольно близок все-таки к тексту. Не всегда, но он довольно близок. Ну что, есть кому-нибудь еще что-нибудь рассказать? Или закругляемся?
Да, есть еще одна теория, что в некоторых из пьес Шекспира есть раздвоение и раздвоение персонажей. Например, король Лир. Некоторые исследователи сказывают, что Шут и король Лир – это одно и то же лицо, которое сначала открывает глаз короля, и потом, когда король осознает себя, тогда из сцены исчезает фигура Шута. И сказывают, что это катарсис личности, трансформации, потому что у Шекспира герои развиваются.
Я боюсь, что это все-таки очень более поздние интерпретации, потому что вряд ли такая вещь, как такое развитие личности по двум колеям, была популярна во времена Шекспира. Боюсь, что у Шекспира шут означал шута. Если особенно учитывать, что у него фигурирует в большом количестве пьес.
Ну, по-моему, Шекспир, конечно, Юнг ввел позже теории для архетипов, но они были известны и раньше, и, по-моему, очень часто в пьесах Шекспира является архетип творца. Примерно король Лир, Гамлет, они осознают себя, лично трансформируются, они несут что-то новое в этом мире.
Например, рефлексию. Абсолютно, ну как, в мое время, по крайней мере, не знаю, как сейчас, абсолютно большинство сходилось на том, что Гамлет слишком много думает и слишком много анализирует.
Именно это то и архетип творца, потому что он не жаждет отмщения, а он трансформирует себя как личность. Он, конечно, смог отмстить для своего отца и раньше, но он это не делает. Он слишком медленно действует.
На самом деле, может быть, всем нам действительно очень крупно повезло. Именно потому, что до шекспировских пьес были еще какие-то пьесы. Он как-то сумел сделать дистиллят из драматургии. Может быть, я не знаю, может быть, если бы не было проб определенных до него, все это не было бы так великолепно в итоге. Потому что, да, он, в общем-то, переписывал готовые пьесы уже. Просто переписывал по-своему.
Александр, почему ты ни слова не сказал про сонеты?
Умолчали про сонеты.
У нас как-то сложно с источниками сонетов. Как-то вот насчет них, по-моему, нету никаких... Тема-то была заявлена источники Шекспира. А что сонеты?
Творчество.
Откуда они взялись вообще?
В каком смысле откуда они взялись? Кто ж тогда их не писал-то, я прошу прощения. Не было ни одного приличного поэта, который бы не писал сонета в то время.
Да, но почему-то сохранились именно его?
Нет. Конечно же нет. Венки сонетов, множество авторов, великолепные. Мы просто это знаем, потому что их Маршак великолепно перевел. А скажем, тот же самый великолепный, изумительный поэт, современник Шекспира, Китс, почти неизвестен в России, потому что его не переводили. Зато очень известен в Англии. А невероятно известен современник Шекспира, опять же, в Англии, очень мало известен в России, Джон Донн.
Для кого бьет колокол?
Да, и у нас его знают скорее по названию... Романа Хемингуэя, чем по ним самому, да, в том-то все и дело. Но его поэзия просто великолепна, по-настоящему великолепна. То есть я имею в виду, что тогда действительно сонеты не писал только ленивый. Ну, правда.
Я понял.
Тогда поэзия насчитывала значительно большую историю, и основательность, чем драматургия, если уж на то пошло. Драматургия тогда стремительно развивалась, а вот поэзия-то как раз была уже более чем в расцвете, потому что началось еще все с XII века с поэзии трубадуров. и эволюционировала еще с тех пор. Собственно, все эти формы галантной поэзии, потому что сонет, несомненно, галантная поэзия. Все эти формы начали свое развитие еще где-то примерно с 13-14 века. То есть это, в общем... Это вот тот самый случай, как если бы... Я имею в виду, что сонеты у Шекспира, они как раз абсолютно дань классике. Его даже новатором-то назвать нельзя, потому что ни строфон не изменил, ничего, не внес в сонет ничего нового, кроме великолепного содержания. Вот. А с пьесами-то он вообще, с драматургией он круто обошелся, значительно более круче, чем все его современники. Собственно, с Шекспира началась мировая драматургия, потому что у вот этих вот пьес постановочных в уличных театрах был совершенно другой канон. Во-первых, они, да, очень много основывались на народных представлениях, и от них, собственно, и пошли. А с другой стороны, знаете же, да, такое выражение, что витраж – это Библия для безграмотных.
Да.
Вот, так вот, вот этот вот уличный театр был литературой для безграмотных. В пьесах вытаскивалось все, действительно, начиная от классической греческой литературы, заканчивая народными мифами. То есть это был такой способ популярного изложения. И театр в этом смысле был способом читать для тех, кому это было недоступно.
Сериалы.
А?
Сериалы.
Нам бы такие сериалы.
Есть же этот прекрасный датский театр, который играет пьесу день за днем. Вот сегодня полтора часа играет, останавливается.
Ничего об этом не знаю.
До сих пор. Популярен был как раз, собственно, в 18-17 веках. Да, и там были популярные изложения классических греческих трагедий, популярные жития викингов. То есть вот все вот эти длинные эпические истории, если я ничего не путаю.
Викингов, это замечательно, это хорошо звучит само по себе.
Вот. И, собственно, все эти длинные эпические истории рассказывались день за днем, показывались день за днем, приходили зрители, занимали свои места. Уходили, приходили на следующий день.
Да, да, а это такие, там датская, когда провела в Карпи, придворные тогда выставляли такие представления. Она была супруга короля Якова. И тогда они так представляли свои произведения, делают представления. Некоторые примерно устают, отдыхают, потом снова приходят и театр продолжается.
Это было просвещение народа.
Правда, что у Шекспира дети были безграмотные.
А?
У Шекспира были дети безграмотные, правда?
В каком смысле безграмотные?
Вместо подписи крестик ставили.
Ну, это тоже теории, что он это...
Что-то я как-то... Нормально у него были дети.
Но есть такое утверждение, что он был сам безграмотный, что все это... Но это
в принципе, утвердить-то можно что угодно.
Да, это не, нельзя. Для этого надо быть исследователем, чтобы это...
Это человек, который, когда читаем, мы говорим, что он владел всем искусством, которые изучали еще в Средневековье, а всем искусством они не изучали в элементарной школе. Это изучали или философы, или аристократы или такие люди. Но он владел, насколько я вижу, и геральдикой, и имел понятие и астрологии, и мифологии, и географии. Наверное, читали.
Да не владел он этим, в том-то все и дело. Вся его мифология, и вот это вот все, это все взято цельными кусками из тех пьес, которые он переписывал.
Да.
Вот как там есть, так с теми же ошибками я имею в виду, что если там, скажем, в той пьесе, которую он брал как основу, была допущена ошибка мифологическая или историческая, он так ее и брал. Вот это вот дело не в том, что он был бесконечно образован. Дело в том, что у него был бесконечный материал. Он совершенно спокойно, вообще не глядя, смешивал Боккаччо, Плутарха и кого-то там еще в одном флаконе. Не стеснялся этого абсолютно. У него там, если бы мы сейчас попытались это сделать, я имею в виду аналог вот того, что он себе позволял, и, по всей видимости, делать было именно в том, что он был гений, потому что у него в итоге получалась великолепная штука. Ну вот это действительно вот попытка может быть сейчас, я не знаю, из... Ну назовите мне трех совершенно никак не сочетающихся авторов. Аристотеля, Донцову и кого еще?
Акунина.
Нет, и скажем Пушкина, вот так вот, чтобы совсем... И давайте попробуем из этого слепить что-нибудь на исторической основе, например, заново переписать Бориса Годунова. Я на нас посмотрю. А он это делал?
Ну да, сон в летнюю
ночь. Вот, кстати, между прочим, сон в летнюю ночь как раз написан им целиком. То есть у него нет основы.
Я не знаю, я когда-то смотрю, а о чем вообще речь-то? Кто они такие? Кто все эти боги?
Там-то все и дело.
Кто все эти боги? Откуда они взялись? Из какого
региона? Из полых холмов они взялись. Из полых холмов они взялись, говорят. Вот. И надо же помнить опять-таки, что... Все дети тогда росли на сказках. Все дети росли на историях. Все дети росли на каких-то пересказах того, что где-то как-то было услышано. А в частности, что-то было услышано именно когда смотрелись пьесы в театрах «Предвестники». То есть, такой вещи, как исторический факт, в пьесах Шекспира очень мало, если уж на то пошло. Что он делает с условной Италией, когда у него действие в ней происходит, это же просто прелесть, что такое. Она у него вся почему-то с элементами Англии. Это его условная Италия. Прекрасная просто. Да, те же самые, та же самая история Ромео и Джульетта. Она предположительно к какому веку у нас восходит-то, я уже не помню.
12-13.
Вот. Да, это итальянская пьеса, в смысле итальянская история, кстати, которую Шекспир взял из английской же пьесы, которая перекладывала ту историю итальянскую. Но в частности, например, там же действительно масса вещей, которые к Италии не имеют никакого отношения. В частности, когда там переругиваются слуги, это в чьи адрес вы грызете ноготь, сэр? Да я просто так грызу ноготь, сэр. Да нет, это вы в мой адрес. И насколько я помню, это переводилось в русском языке как «на чей счет ты держишь кукиш в кармане?» Потому что этот жест в русской традиции ничего не означает, я имею в виду, выгрызание ногтя. А вот фигу показать, это да. Это уже совсем другое. То есть помнит же кто-нибудь наверняка... Зимнее вот это вот пришествие волхвов Брейгеля. Зима, голландские избы, снег везде, голые деревья, там охота где-то идет, леса эти в снегу. И Иерусалим? Извините. Вот точно так же. То есть он брал все куска. Это вот все равно, что...
Так и больше отношение креста тоже.
Да нет, я не об этом. Я имею в виду, что Брейгелю было совершенно все равно, что на самом деле действие происходит в Иерусалиме. Точно так же вот эти вот исторические якобы факты, которые у Шекспира наличествуют, они же тоже все взяты кусками из предыдущих пьес. То есть это не означает, что у него было энциклопедическое образование, которое он таким образом трактовал и переваривал. Да нет, у него было из чего убирать.
Простите, он читал это или он это видел в пьесах?
Я не знаю.
Вот откуда он это брал? Вот это вот,
все подозреваю, что видел, прежде всего. Потому что кто бы...
Почему до него никто не взял?
Потому что, не было.
Просто мне интересно, что если я смотрю...
Брали, наверняка брали, все так и делали. В
те рассказы.
Просто он сделал это гениально, вот ну, вся разница.
И только его перевели.
Да, такой вещи, как самостоятельная пьеса, на тот момент не существовало. Так оно и есть. То есть всегда это была перелицовка какой-то уже существовавшей пьесы. Я же говорю, первые попытки ввести авторскую пьесу сделал вот Джонсон, его друг и современник. Но это действительно были первые попытки, самые первые вообще в принципе. А до того, я имею в виду театр как таковой, это же вообще были действительно комедия «Дель Арте», «Фаблио», еще что-то, вот такие вещи. То есть брался всем известный сюжет, то есть натурально всем известный. И как-то делалась импровизация.
А как он это сделал? Он записывал за ним? Или он украл у него эти рукописи, ролей? Как он смог собрать это все? Если не было никаких, вот у него были вот там...
Если я правильно понимаю, речь идет о том, что... Частично они тоже импровизировали. Потому что, скажем, некоторое количество его пьесы, это известная вещь, что у него по записям современников и всего остального тексты пьес менялись в зависимости от того, кто играл, например. Тот же самый текст Гамлета окончательный. У нас окончательный потому, что актер, который играл Гамлета, был уже очень сильно в возрасте к моменту последней редакции. А до того пьеса выглядела немножко иначе. Ну, то есть мы имеем один единственный список, тот, который был после издан. А можно только представить себе, какой отсебятину время от времени они несли на самом-то деле. А вот то, что у них у всех была память феноменальная, то это тренировалось, конечно.
Ну, это без этого они не могли быть актерами.
Совершенно верно. Поэтому, конечно же, он мог посмотреть спектакль, запомнить его от начала до конца. Они все это могли. Они играли эти спектакли по много часов.
Тогда можно экспериментировать.
Без всяких суфлеров. Вот. И да, я думаю, что большое количество... Я думаю, что в итоге сохранялась та импровизация, которая вызывала наибольший отклик у публики. И перетаскивала следующие варианты в следующий показ. Потому что, конечно же... Они там не текст по бумажке зачитывали. И суфлеров в «Глобусе» не было никогда. То есть это была именно игра. И режиссуры как таковой там же тоже не было. Большая часть динамики представления лежала на плечах актеров. То есть на самом деле мы, помимо всего прочего, рассказывая и говоря о Шекспире, мы, в общем-то, говорим целиком о явлении его театра, потому что если бы не те, кто с ним тогда все это делал, всего этого бы не появилось. Находились какие-то репризы по ходу пьесы, и они перетаскивали следующий показ этой пьесы. И в итоге, да, последняя редакция у нас блестящая. Но я даже не представляю себе, сколько раз она была обкатана. Вот буквально. Сколько раз они отжимали оттуда всю воду и смотрели на то, машет публика, свистит и кидает вверх шляпы, или сидит и скучает.
Но это еще оттачивание.
Да.
Именно в самом процессе, и артисты тоже как бы участвовали в этом.
Еще как. Еще как. Я имею в виду, что тот вариант пьес, это надо понимать, что тот вариант пьес, который знаем мы, это финальный вариант. Вариант после массы прогонов. То есть это максимально улучшенная версия. Может быть, поэтому это так великолепно, я не знаю.
Как джаз на заданную тему.
Да.
Кстати, я сейчас подумала, а сколько было провалов у наших великих, да, у того же Островского, когда вот он писал, все это четко записывал, и ставили режиссеры с артистами, а потом бац, и провал полный до премьеры.
Да.
Интересно. Ну, да, ну я говорю, у многих наших вот великих этих классиков такой был момент. Может быть, действительно связано с тем, что те глядели как...
Да, еще зависит от артиста, зависит от публики, от всего зависит. Возможно, быть
так вот,
более гибким.
Именно же поэтому у нас есть такая вещь, как театр Товстоногова, театр Станиславского. То есть у нас все идет по центральной роли режиссера. А представьте себе, что этот режиссер одновременно и пишет пьесы. Это же вообще невероятное что-то получается.
И что? Участвует в театре, потому что в один момент Шекспир участвовал как Гамлет в одной
из... Он брал на себя актерский роль. Кстати, вот это еще один момент, по которому я считаю, что да, он таки был автор, а не кто-нибудь еще. Я бы посмотрела на этого самого графа Монтгомери, который пытается играть в «Глобусе». И что бы из него сделали, какую котлету после этого на самом-то деле. Я имею в виду, что очень видно, насколько погруженность в театр того, кто писал это все. Ни у одного из этих перечисленных предположительных авторов не было просто столько времени этому театру отдавать, для того, чтобы такое получилось. Ну, то есть, я считаю, что это спекуляция все такая. Вот типа того, что сейчас с Леонардо да Винчи делают. Каждую дырку им затыкают просто. Вот. Все. И то, и это, и я все жду, когда наконец скажу, что он и Нострадамус – это одно и то же лицо. Я думаю, что это появится через какое-то время. Просто вот найдут какую-нибудь копию, написанную в зеркальном отражении этих предсказаний, и все, припишут Леонардо.
Некоторым людям это интересно.
А?
Некоторым людям это интересно. Ходить.
Конспирация.
В великом человеке.
Некоторым. Вы хорошего мнения о человечестве.
Да,
некоторым.
Да, некоторым. Например, о том же Шолохове.
Я помню, что как-то я совсем молодой еще ездил в Вену. И ездил с экскурсией. Больше никогда в жизни в Вену с экскурсией не ездил, потому что это был ужас кромешный. Там был русскоговорящий экскурсовод, который явно совершенно тоже как Шекспировский театр. Много раз прокатывал свою экскурсию по большому количеству народа и выдавал то, что явно совершенно пользовалось популярностью. Он перечислил все долги Моцарта, всех его любовниц, все его случаи, как его сгоняли с квартиры за неуплату. Все просто. Я уверен совершенно, что если бы мне сбриндило в голову попросить его перечислить его основные произведения, он бы не смог. А вот любовницу он знал наизусть просто все. Восхитительно. Но, правда, это было очень специфически, честное слово.
Нет, он просто работал на публику среднестатистическую. Почему реалити сегодня так популярны? Тоже подсматривание в замочную скважину. Это ужасно.
Ничего не поделаешь.
Да, то, что есть.
Мода на какую-то конкретную фигуру действительно делается человеческими умами и что-то катастрофическое. Шекспир моден всегда. Поэтому, да, его полощут так и эдак. Ну и потом. Это же просто прям-таки... Я помню вообще, кстати, вот о таких вот поветриях. Я помню одно время была именно что мода, просто все на этом свихнулись, на идее того, что Джоконда – это автопортрет.
Его дела больна из диабета. Так же сказать. Что она была больна из диабета, когда сравнивали ее черты лица.
Вау. Как это они еще не определили, по какой азбуке она училась, честное слово. Вот, но так или иначе, стоит какой-то вещи войти в моду, как вокруг нее возникают спекуляции в том или ином виде. А Шекспир никогда из моды не выходил. Прямо скажем, вот с ним в этом смысле просто очень хорошо. Вечная штука. Может быть, действительно дело в том, что у нас в итоге списки действительно доведенных до максимального пика пьес. Может, я как-то даже об этом не думал раньше. Но, может быть, дело действительно именно в этом. Черт его знает. Потому что, скажем, тот же самый Марло, как у него эта штука? Я даже выписал. Сейчас я скажу. Его современник. Да, у него есть пьеса с названием «Мальтийский жид». Угадайте, о чем она?
Шейвеке.
Это точная копия венецианского купца.
Точная копия.
Ну, фактически, да, они очень похожи.
Ну, то есть, популярные темы.
Да. То есть, по всей видимости, каким-то образом Шекспир просто был очень гибок. И моментально отлавливал реакцию зрителей. Причем, скорее всего, не только на своих пьесах, потому что, конечно же, он ходил на множество представлений других пьес. Он смотрел, на что реагирует, он смотрел, что цепляет, он смотрел... Да, в конце концов, это же его открытие и то, что потом возникает во всех учебниках драматургии, что обязательно напряженная драматическая сцена должна сменяться какой-то шуточной, какой-то разрядкой, что-то еще, нельзя зрителя постоянно держать в напряжении.
Да, вот поэтому мне нравится.
Точно так же, как нельзя его постоянно держать в бесконечном унынии, и должны быть взлеты и падения в сюжете, и обязательно должны быть ключевые сцены, которые потом все будут вспоминать и цитировать.
Ну и конкуренция была слишком большая, потому что вблизи до театра «Глобуса» находилась арена для борьбы с медведем. И зрители часто заходили там, а не в театре, и надо было придумать что-то интересное, чтобы задержать их в театре.
Совершенно верно. И, видимо, каким-то образом он просто очень быстро реагировал. Потому что больше никому такого не удалось. Он создал, по сути, основу драматургии на все последующие века. То есть мы до сих пор всем этим пользуемся прекраснейшим образом. Вот это вот то, что было во Франции страшно модно во времена Мольера. Три единства. Единство времени, сцены, героев. Вот это все. То есть каждая пьеса состояла из конкретных кубиков. Эти кубики стояли в конкретном порядке и в конкретной последовательности. Это же все не осталось совершенно. Вообще, кто-нибудь вспомнит хотя бы одну современную пьесу, которая под это дело подпадала? Нет. А ведь так вылизывали, так это как египетские барельефы канон делали для этого.
Это эталон
вкуса. Да. Нет, не осталось. Не осталось, не прижилось.
Маустрап, она так есть.
А?
Маустрап, мышеловка классическая. Место, время, чего? Пространство, все эти штуки. Мышеловка.
Ну, ты же понимаешь, о чем я, да? То есть прием-то, конечно, известен, и им можно пользоваться прекраснейшим образом. Но я сейчас имею в виду именно эволюцию драматургии. А? Ты, да, ты пафос забиваешь, совершенно правильно делаешь. Благодарю. Вот. Поэтому, может быть, действительно дело в том, что вот так вот всем нам сильно повезло, что подобралась такая труппа и одновременно такой автор. Ну и, конечно же, на самом деле, помимо всего прочего, надо учитывать время. Потому что не будь Елизаветы с ее бесконечно долгим по тем временам правлением, она же была наследницей Генриха VIII. А у нас что там было? У нас там было как калейдоскоп просто. Генрих VIII, милости Божией, помре. Потом сколько там, несколько лет правил его сын Эдуард VI. Потом была Мария Кровавая тоже несколько лет. И потом, наконец, только Елизавета. Вот это вот катавасия правителей до нее, они же там действительно, мало того, что они все очень быстро сменялись, так еще и умудрились три раза за это время в Великобритании веру сменить.
Это было еще во времени Генриха VIII и его
второй. Ну так Елизавета всего-навсего его дочь.
Да.
Я имею в виду, что не так далеко они отстоят, прямо скажем. Так вот за какие-то паршивые 15 лет в Англии сменилось католицизм на англиканство, потом обратно на католицизм, потому что Мария Кровавая была обратно католичество, и обратно на англиканство, потому что Елизавета все вернула. Я имею в виду, что сторона стояла в волосах дыбом, в полном смысле слова. И тут мало того, что относительный мир, так еще и из Америки потекли богатства, самые настоящие.
Это было 45 лет. Слишком большой.
Да, и она правила невероятно долго и, прямо скажем, изобильно. Елизаветинская Англия считается, собственно, одним из пиков Англии. Никуда от этого не денешься. И вот как-то так вот получилось, что одновременно на вот это вот богатое время, жирное, толстое, пришелся театр, который она очень любила и была, ну, на многих, по крайней мере, представлениях она бывала. Во-первых, она очень любила демонстрировать себя. Во-вторых, она очень любила все это дело смотреть. Она вообще была вполне себе шоу-вумен, такая пышная женщина с большой любовью к всяческим шествиям, цветным праздникам и так далее и тому подобное. Поэтому для нее театр-то был, в общем, конечно, прекрасной штукой. Вот. И вот такие совпадения, ну да, только благодарить за них остается, больше ничего. И больше в Англии ничего подобного не было, на самом деле. Вот у нас, конечно, можно считать Елизаветинскую эпоху, например, но это уже пик развития литературы, а не драматургии.
И не только литература, и мистицизм, она покровительствовала также Эдвард Келли и Джон Би.
Сейчас мы не будем эту тему развивать. А то мы сейчас очень быстренько переберемся к Рудольфу Второму, так быстренько переберемся и останемся здесь навсегда, да, потому что алхимия, она, прямо скажем, еще более спекулятивная тема, чем авторство Шекспира. А поскольку я все-таки около 10 лет прожил в Праге, я...
Стал немножко алхимиком.
Да, между прочим, как раз вот на то ли шестом, то ли восьмом году моего там жития совершенно потрясающая была штука. Прага же очень интересно, быстрая она. Что-то мы далеко ушли, никто не против, нет?
Нет,
слезли с Шекспира. А дело в том, что Прага, она очень глубокая на самом деле. Поскольку Волтава постоянно подтапливает собственные же берега, их постоянно приходится наращивать. Поэтому вот знакомая нам такая вещь, как подвал, в Праге имеет обычно 3-4 уровня. То есть вот там сверху стоит какой-нибудь барочный домик, у него барочный же подвал, потом под ним у него подвал примерно века этак 14-го, а под ним там подвал века этак 12-го. Так вот, как раз на Малой Стране где-то примерно года 4 или 5 назад раскопали абсолютно живую лабораторию алхимика как раз вот в одном из таких подвалов. Нетронутую, чистую, то есть совсем стеклом каким только можно. Там сейчас такое творится, я имею в виду, что там под это дело отдали целый квартал, и там сейчас, значит, музей алхимии, две или три кафешни алхимии, какой-то Ковент-Ведьм тут же немедленно себе оттащил домик на сборище рядышком там. Ну, то есть, в этом смысле в Праге все хорошо.
А из лаборатории сделали музей?
Ее пока археологи не отдают.
Понятно.
Да еще и в Кутнахора, там есть такая церковь из костей, серебряная
кость,
когда мы их видели.
Но это уже не имеет никакого отношения к алхимии, на самом деле.
Очень-очень люблю Чехию, но все-таки заседание у нас посвящено...
Ну да, то есть нет, я могу рассказать о костнице, о том, как она возникла, зачем она вообще была такая прекрасная, и почему так получилось, что вообще там такое количество, почему... На вот такой вот крошечной площади такое количество костей, я могу все это рассказать, пожалуйста? Мне не жалко.
Гадости.
А? Гадости. Да ладно тебе.
Это уже всякие версии.
Никаких версий, там как раз все очень прозрачно.
Я нам рассказывала из курса вот, что какой-то монах начал собирать, было это войны эти.
Нет, никаких версий там нет, там действительно
религиозные войны.
Совершенно конкретно. Дело в том, что вот к вопросу о том, да, как возникают мифы, как возникает вообще все. И о том, как, почему все церкви Англии так выглядят. Например, существует такая вещь, которую заметили далеко не сразу, но когда заметили, уже не развидишь, что все церкви Англии сельские стоят во впадине. Вот всегда в чаше, вот всегда. Почему? Да потому что вокруг кладбище. И туда наносят землю. Наносят. Так вот, прелесть Косницы заключается в том, что в какой-то момент... Дело в том, что Кутна-Гора – это не просто город, это серебряный рудник. Мало того, что это был основной источник богатства Чехии очень долго, это был еще и один из центральных монетных дворов Европы. То есть там натурально жили новориши своего времени. В этом смысле достаточно посмотреть на собор Кутной Горы, потому что там стоит собор Святой Варвары, покровительствующий, собственно, горнодобычному делу. Это единственный пятиневный собор во всей Чехии. Обычно в Чехии соборы трехнефные. Центральный неф и два крыла по бокам. Там пять. Как собор Святого Марка в Венеции. То есть они жирно там жили. Так вот, именно в силу того, что они там жирно жили, туда как раз из местной миссии долго странствовавший монах, он, собственно, получил на это деньги, привез горсть земли из Иерусалима. После чего на этом кладбище захотели лежать все.
Святой земле фактически.
Да, потому что, соответственно, понятное дело, что в момент страшного суда ангел придет туда в первую очередь. Это было абсолютно понятно. То есть, ни у кого не было ни малейших сомнений. Поэтому в какой-то момент там стало некуда деваться от этих костей. Там могилы были одна на другой. А если учитывать, что там лежали очень богатые люди, что да, во время, и поэтому да, во время гуситских войн этих богатых людей эти прекрасные солдаты пощипали. Как могли. Понятное дело, что разграбили все, что могли, разнесли, и то есть там действительно бардак начался. Поэтому да, сначала там все это собирал этот самый монах, а потом местный правитель отрядил целую бригаду для того, чтобы привести это все в порядок, потому что вообще-то валяющиеся кости по округе. Это не очень хорошо. То есть, в общем, на самом деле там прибрались. Но просто прибрались так, как тогда это было принято. Вот барокко, расцвет барокко. Вот.
Да.
Но это была уборка. Не выставление там данс макабра на всеобщее обозрение. Не другая сторона. Это была уборка, самая настоящая. Вот веничком. Я не шучу, я серьезно.
Ну, в Париж.
А?
В Париж. То есть, ну, старый Берац там.
Что-то. Ну, да.
Ну, конечно.
Я, кстати, думаю, что... Нет, ну Париж постарше, конечно. Я имею в виду, что Кутногорское кладбище очень старое. По-настоящему очень старое. И просто на вот крошечном пятачке... Дело в том, что там кладбище вот размером с вот две этих комнаты. И вот там лежали лет за 400. Ну, можете себе представить, сколько там народу. А ведь еще и как раз чума прошла. Вот непосредственно перед гуситами же как раз чума прошла. Вообще было прекрасно все.
И тем не менее, мы очень далеко отошли.
Я честно спросил, не возражает ли кто-нибудь. На тему барокко я могу разговаривать долго. На тему возрождения я могу разговаривать еще дольше.
Спасибо, все нормально.
Да. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь мысли на тему следующих наших встреч? Кто-нибудь что-нибудь хочет обсудить? Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь темы книжные, назревшие?
А?
А вот сегодня прозвучало имя Акунина. Может быть, о нем поговорим? Или примерно
Патрик Дзюскин. Интересно.
Кто?
Патрик Дзюскин.
Дзюскин.
Дзюскин. Парфюмер и так далее. Давай. Это интересно.
Дзюскин.
Значит, я предложение можно принести? Иначе я вам писать буду потом, сразу никуда не денется. Александр Сергеевич Пушкин, какой-то раз, скупой рыцарь. Экономическая подложка этого дела. Кто прав, кто виноват. Барон ли прав, или сын его. Почему не прав, или не прав. Но они же по вашим лицам не заходят в этот период. С экономической точки зрения, добра.
У нас не экономические.
С экономической точки зрения эта мысль хорошая, конечно, да. Особенно проблема неделимого майората и, соответственно, содержания наследников. Да. Да, 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 да.
Но вижу, не идет у нас.
Вообще, конечно, на самом деле, можем действительно взять скупого рыцаря как отправную точку и обсудить рыцарство как таковое. Запросто. Но вот как это? Вопрос, там вроде Акунин прозвучал. Значит, Акунин, Зюскинд или...
Или рыцарь.
Или проблемы... проблемы.
Мы с... про Акунина говорили еще 30 января. Я говорю, что надо его развести в кулачи.
Дело в том, что я не буду выступать по Акунину точно, я честно скажу.
Там вообще все в кучу, а это хотя бы разгребает по кучкам свою отдельную.
Поэтому, если кто-то готов выступать по Акунину, welcome. Хитренькие какие, а?
А Зюскин?
Вот Зюскин-то я могу, пожалуйста. Зюскин-то сколько угодно.
Давайте, давайте. Ну, перечитайте.
Вот, к тому же, с него не только парфюмер.
Ну, парфюмер самый знаменитый. Пожалуйста, самый удачный.
Фильм.
Нет, фильм не
Зюскин. Чем довольно интересный.
А мне? Что сравнение? Акунин, Зюскин и рыцарь.
Нет, по Акунину никто не вызвался. Я о нем говорить не буду, я честно предупреждаю. Для этого его читать придется, нет.
Зря ты так.
Я его читал 4 книжки. Можно я больше? Можно я больше не буду этого делать? У меня была приятельница с чрезвычайно низким зрением. У нее было минус. В общем, у нее был какой-то очень небольшой процент от глаз, поэтому она могла читать 2 часа в день. И вот я взял у нее фразу навсегда. У меня слишком мало времени, чтобы читать плохие книжки.